Первым делом надо понять, что у всех есть колено Иуда и у всех есть колено Бениамин. Мы как раз в нашей недельной главе происходит вот этот перелом. Он происходит в нашей недельной главе и в следующей. Потому что, как вы знаете, у нас есть деление, то, что называется потомки Рахели, потомки Лиа. Потомки Лиа – это рассматриваются люди, которые то, что называется Балей Чува или Хасидим. Это значит люди, которые родились, то, что я называю подножие горы. Лиа, как вы знаете, должна была быть женой Исава. Это те люди, которые должны исправить то, что неправильное. Значит, в мире мир поделен так. Сохранить то, что правильно, исправить то, что неправильно. И есть те люди, которых у них вот естественно склонности к неправильным вещам. Они не виноваты, они даже не замечают. Их цель – это потом взять это, исправить и правильно к этому отнестись, не пробовать это скрыть. Понимаете, как это? Заниматься этим, исправлять. Это была должность, это тоже должен был заниматься им Исав. Поэтому он был человек поля. А Яков был человек какой-то, то, что называется, шатра. Поэтому жена Якова должна была быть Рахель, которая тоже в какой-то мере это ее должность. Это ее как будто цель. Мне тут написали в честь дня рождения внучки Сара Неся, бат Давид, просьба, что правнет Хава дала браху ей, да безратышем. Первым делом, у кого есть день рождения, она должна нам быть благословение. Это считается ее особый день. Но, конечно, шитиске, только я встану, шитиске, никто ли туал, хупау, ли масим, тубиму, что у нее все было бацвиха.
Аминь.
Но сейчас мы возвращаемся к этому. Значит, у нас так есть понятие, то, что мы говорим Рахель, есть понятие Лиа. Потомки Рахель – это те, кто очень правильные. Говорится про Рахель, что она была красавица. И фатуава, и фатмаре. У нее все правильно. Она причина должна быть женой Якова, который правильный. У таких людей их проблема это, что если происходит что-то неправильное, у них нет, они не знают, как исправиться. Если есть что-то неправильное, все, надо Хасвахалиля повеситься. Покончить с собой Хасвахалиля. Потому что нет исправления, если то, что они символически называются цадиким. Значит, Иосиф называется Иосиф Хацадик. Праведник – это тот, кто не делал ошибку. А если он сделал ошибку, и он исправит, он уже не будет праведник. Он будет Бальчува, он будет тот, кто исправился. Он свою суть уже перечеркнул. Бальчува – это тот, кто делает неправильные поступки. Часто не по своей вине, он, может быть, по незнанию. Может быть, потому что он даже не понял в этот момент, что это так. А потом он это должен исправить. Я не могу исправляться, если у меня не было ошибки. Поэтому первый этап исправления – это ошибка. Извините, что я так это нехорошо рассматриваю. Не то, что мы ни в коем случае не имеем права туда идти. Я только говорю, если такая вещь уже произошла. И это в какой-то мере символика Рахель. Рахель, у нас есть тоже такое понятие, как есть в каждом из нас. Это нам Всевышний такое подарил. Это не наша вина, это не наша... Ни плюс, ни минус, это данное. У каждого из нас есть энное количество качеств. Часть плюсов, часть минусов. Это не мой выбор, это мне дано. Может быть, я выбирала, когда я была душа. Но смотрите, как я пришла в этот мир, это то, что мне дано. Я не могу не сердиться на это, не радоваться этим, это данное. И сейчас вопрос, что я с этим делаю. Конечно, желательно радоваться этим. Это так немножко, человек тогда живет в радости сам собой. И вот эти качества, которые у нас есть, которого мы не всегда в самом блаженстве от того, что они у нас, у меня есть два подхода, как я могу к ним относиться. Одна вещь – это их подавлять. Даже не подавлять от других, подавлять от себя. У меня зависть? Нет, у меня нет зависти. Злость никогда не сделалась на кого-то. У меня есть, какие есть еще качества. Страсти? Нет, мне ничего никогда не хочется. Мне ничего не надо, вы знаете. Спасибо большое, мне ничего не надо. Все только для вас. Лень? Нет, что вы говорите? Я встану рано утром и пойду спать очень поздно. Я все время буду бегать и что-то делать. Значит, и тогда я это не только скрываю от других, я это скрываю от себя. Потому что я не могу признаться, что у меня это есть. Мы это встречаем часто от людей, когда они еще молодые достаточно или очень уверенные люди. Они не могут признаться сами себе, что у них есть нехорошие качества. И они их подавляют. И это то, что символизируется Йосефа. Значит, мы рассматриваем должность каждого человека. Это не только его наружные проявления, а мы считаем, что каждый человек, он проявляется как он и внутри, так и снаружи. Наружу я имею в виду, кем он становится. Йосеф, он властитель Египта. Египет, он не царь Египта, царь Египта фараон. Он властитель. Египет – это символика страны всех возможных страстей. Всех возможных, всего, что только есть. В мире качеств каких-то, В том числе и неправильных.
Вожделений. То, что
вожделений всех возможных. Это Египет. Иосиф их властитель. Властитель значит, он может брать их и всех подавлять. И это называется Мушель. И такой человек, его сторона, которую он... Значит, у нас есть две формы, как мы должны служить Всевышнему. У нас есть два, можно сказать, корней. Две основы всех качеств, которых у нас должны быть между нами и Всевышним. Проявления, которые у нас должны быть между нами и Всевышним. Все, что нас подталкивает к службе Всевышнему. Одна – это страх перед Всевышним, страх небес, то, что называется Ирад Шамая. А другая – это любовь Всевышнего. Корень страха перед Всевышним, от них вытекают все вещи, которых нельзя делать. А корень любви к Всевышнему, от этого вытекает все, что надо делать, все, что мы должны служить Всевышнему. Это то, что называется Ирад Ашем и Агават Ашем. Страх перед Всевышним и любовь к Всевышнему. И это рассматривает Рамхаль в Дерех Хашем в четвертой части, когда он говорит о том, что, как, что такое мицвот и какие корни всех мицвот. Если вы заметите о Йосефе, то, что он говорит всегда, это Элюким, а не Яры. Всевышнего я боюсь. У него вот это проявление страха перед Всевышним, страха перед своими неправильными поступками, страх перед своими минусами, и он их подавляет. Он даже сам не хочет им знать. Но тогда тратится достаточно много энергии, если мы такие люди, на подавление. И у нас остается намного меньше времени на делать правильные поступки. Есть другое качество. Это любовь Всевышнего. Когда, вы знаете, если я вам очень хочу подать стакан чая, я очень вам хочу подать стакан чая, и я бегу вам подать стакан чая, почти явно, что произойдет с этим чаем. Часть из него прольется. А если я очень осторожно, я боюсь вам подать, что у меня ничего не прилилось, я буду идти очень медленно стакан чая. Вы получите полный стакан чая, но вы его получите, вы знаете, через 15 минут. Я просто показываю, понимаете, два черта. Значит, то, что называется любовь к Всевышнему, это люди, которые да, осознают все свои нехорошие качества, они знают их, они не боятся их. И они, конечно, проявляются в некоторых случаях. И потом надо за ними бегать и всех исправлять. И это у нас называется значит, есть у нас подавление. Это считается первый уровень. Поэтому Йосеф, он до царя Давида. А потом есть другое понятие. Это то, что называется переворачивать. Пользоваться всеми неправильными качествами и позитивными. И это то, что делает царь Давид. Это потомок Иуда. Значит, у меня есть страсть, как пользоваться страстью правильно. Не подавлять ее, а пользоваться ей. Только в правильных моментах. Скажем, у меня есть там, не знаю, страсть к еде. Я разбираюсь, я хороший гурман. Так нет, извините, я аскет. Мне вообще не нужна никакая еда. Мне только нужно хлеб и вода. Но тогда я буду пользоваться тем, что у меня... Вот я гурман, когда приходят гости. Подавать им хорошую и вкусную еду. Как-то я пользуюсь этим моим качеством и знаниями, понятиями в позитивной форме. Ну, у меня нет, вы можете тоже есть великолепную еду каждый день сами для себя. Я только это привожу как пример людям, которым как будто бы это кажется, может быть, не знаю, как. Так это у нас главное понятие, разница между Давидом и между Давид, который, его символика, это он из колена Иуда, и Йосеф. И у нас есть младший брат Йосефа, что это Бениамин. У него это в какой-то мере еще в более сложном положении происходит. И теоретически Йосеф и Бениамин должны были идти вместе, потому что Бениамин, он же младший брат Йосефа. И то, что происходит в следующей недельной главе, начинается в нашей, это борьба, кому и на каком, кому примкнет колено Бениамина. Яков не хочет отдавать Вениамина в наши недели. Яков хочет сохранять Вениамина в себя. Йосеф требует, чтобы Вениамина взяли и опустили в Египет. Какая борьба за Вениамина? Что такое Вениамин? Какая это духовная сила? Вениамин – это тот, на кого территория будет построена храм. И он в какой-то мере, вот эта возможность проявления святости Всевышнего на физическом уровне в нашем мире. Мы в прошлый раз говорили, вчера мы говорили о понятии места. И мы говорили о том, что освящение места – это самая сложная вещь. Я не знаю, я сказала такую вещь. Это последняя вещь, которая происходит. Потому что освящение времени происходит в самом начале. Это происходит в момент, когда Всевышний доходят до седьмого дня сотворения, тогда уже говорится, что Всевышний осветил Шаббат. Перед тем, как мы выходим из Египта, перед тем, как мы стали еврейский народ и получили Тору, нам уже дается понятие власти на времени. Первая мицва Ходеша Зелахем Рош Ходашим. Это понятие освящения времени. Потом у нас есть освящение человека, это дарование Торы. А место у нас только происходит, когда мы входим в Израиль, и еще позже, когда мы строим храм. И в наше время, как заметите, у нас есть понятие освящения времени, у нас есть святость времени, мы соблюдаем Шаббат, праздники, сейчас Хануку. У нас есть понятие святости людей, у нас есть понятие еврейского народа, но у нас нет понятия святости места на каком-то уровне. Что мы потеряли, когда мы пошли в изгнание, это место. Конечно, на каком-то уровне это сохранилось. Любая синагога – это миниатюрный храм, но это миниатюрный храм. Бениамин – это понятие освящения места. И это вещь, которая проявляется самой последней. Храм будет построен, какое-то самое вся святость храма будет на территории Бениамина. А когда мы говорим о дворе, двор, где не будет происходить именно жертвоприношение и служба, это будет колено Иуда. Сейчас вопрос, кому будет принадлежать колено Бениамина? Кому он примкнет? Сначала Якова вообще никому не хочет дать. Кто его выпрашивает, это сначала Рувен, он тоже этого не получает. Конечно, за это выступает Иуда. И они тогда сходят в Египет, и тогда Йосеф подкладывает, как вы знаете, кубок в мешок Бениамина и требует, чтобы Бениамин остался у него. И тогда в следующей недельной главе Иуда будет бороться за Бениамина. И он будет согласен отдать свою жизнь во имя Бениамина. И потому что он это соглашается сделать, Иуда, поэтому Иуда и Бениамин, они объединяются. И когда будет изгнание, когда будет в первом начале, когда будет деление в еврейском народе на две части, не будет деления между потомков Рахель или А, как это бы казалось очень логично, а будет деление между 10 колен и 2 колена, что это будет Иуда и Бениамин. За счет того, что Иуда настолько отдал свою... Теперь это должно было быть Йосеф и Бениамин и 10 колен. Какой-то потомки Рахель и потомки Лиа. Деление между Рахель и Лиа. И тут Бениамин, тут Иуда отрывает Бениамина к себе. И поэтому храм, он именно был построен на территории между Иуда и Бениамин. Что это тоже очень странное место храма. Храм теоретически должен был быть построен в центре Израиля. Столица обычно в центре. А как вы знаете, Иерусалим – это юг Израиля. И это как будто примыкает к Иуда. Иуда – это самое южное колено. Если вы замечаете на карте, севернее него Бениамин и храм на территории между ними. Когда будет Безрат Ашем, у нас будет полный возврат еврейского народа в Израиль, это будет совсем не так. Наоборот, они поменяются местами. Бениамин будет на юге, Иуда будет на севере, севернее место храма. Это у нас рассматривается в книге Хескель. И у нас будет также Синайский полуостров, будет тоже заселен 12 коленами, деление будет немножко другое. Я очень извиняюсь, ко мне к вам стучит. Извините. Извините. Пожалуйста.
Вы говорили, что когда в конце придет Машех, то поменяется местами.
Да. Угу. И у нас будет колено Иуда, оно будет, и не только, как будто вся Израильность будет намного больше, намного более длинной, и там это деление будет совсем по-другому, и тогда, да, Иерусалим будет примерно в центре. Но в течение всей истории Иуда, столица Иерусалим, она не была в центре. Это тоже одно из объяснений, почему оторвались 10 колен от нас, потому что они почувствовали, что как будто бы это будто нечестно, понимаете, как это, столица не в правильном месте. И у нас колено Бениамин, он рождается в момент, когда Рахель умирает. И вот эта трагичность, как можно сказать, рождение Бениамина, он также единственное колено, которое имеет имя отца и имя матери. Его мать называет Бен-Уми, сын моего. Он на иврите может быть два объяснения. Или он – это сила, или он – это от слова «онен», это значит человек, который он в трауре. В день, когда умирает родственник, лёляфихат, до захоронения называется уми. Так бен уми значит сын его траура. Тот, кто родился в день моей смерти, лёля. А Яков его переименует в Беньямин, сын моей правой руки, или сын юга. И поэтому у него как-то есть эти две стороны, и вот в Беньямине у него есть вот эта трагичность. И поэтому, как вы знаете, в течение всей истории это у нас происходило неоднократно, что колено Беньямин, первый раз это был очень тяжелый случай, когда он был истреблен, все женщины, дети, почти все мужчины были истреблены, кроме 600 парней. Потом он восстановился сам. И трагичность, любая личность, любая, почти любая личность, которую мы возьмем из колена Беньямин, у него будет вот эта трагичность. Скажем, Шауль, он погибает с тремя сыновьями во время войны. Михаль, его дочь, которая жена Давида, у нее очень трагичная, мне кажется, жизнь. Просто невозможно себе это даже представить, как она оторвана от Давида. И потом она также тоже подчеркивается, что у нее нет ребенка до дня ее смерти. Если мы берем другую личность колена Беньямин, это Эстер. Как вы знаете, она также находится заточена в доме в гареме Ахашвероша. Это не самое приятное место. И всегда личности из колена Беньямин, они будут абсолютно правильны. В любой ситуации будут себя вести идеально. Или хотя бы будут уверены, что они ведут себя идеально. Просто я говорю это про Шауля. Но Эстер мы это очень явно видим. И у них есть еще одно качество, они очень скромные. Они те, кто, если у них есть очень, значит, есть у нас два понятия, мы говорили об этом, есть люди, у которых есть очень много достоинств, у них есть таланты, и они это все прячут, чтобы никто не видит. Это же неприлично говорить об этом. Вы помните, Эстер, она скрывается. Эстер, ее имя, Леастер, да скрываться. Ей ничего не надо. Она хочет только скрыться. Все эмоции внутри. Мы никому ничего не рассказываем. Нам плохо, нам хорошо, никто не знает. Все скрыто. Ведь одежда это не только... Всегда Беньямин, он символика одежды. В нашей недельной главе, когда Йосеф дает всем подарки, он Беньямину дает 5 одежд. Он у нас король одежды. Мне кажется, Мегилат Эстер, которая она как раз Мегила, в которой главная героиня это Эстер, она только тогда там все занимаются одеждой. Чем что они будут одевать, что они будут раздевать. И одежда – это вот понятие, как вы проявляете свои эмоции наружу. Эстер, колено Беньямин, все скрывает. Это тоже одежда. Одежда – это скрывать. Одежда может, наоборот, все раскрывать и всем все показывать. Как мы одеваемся? Мы одеваемся, чтобы скрыть себя? Или мы одеваемся, чтобы рассказать им, кто я такая? Мне кажется, что у нас принято, что все, что внутри, никто не должен знать. Мне хорошо, мне плохо, это никого не интересует. И если у меня есть какие-то таланты, это некрасиво рассказывать о них. Вы согласны, что мы немножко такие?
Очень.
Вы замечаете этот очень такой интересный диалог между Мордехаем и Эстер. Когда Мордехай выходит, когда он узнает, что еврейский народ в опасности жизни, он выходит, одевает мешковину, пепел, прах на голову, вопит, кричит. Что говорит ему Эстер? Переоденься, у нас так все не ведут. Все внутри. И когда Мордехай говорит, пойди к царю, он говорит, он мне еще немножко подождет, я тогда буду говорить, я не выскочка. А Мордехай говорит, да, пойди, быть выскочкой. Знаете, что я так говорю нашими словами? Когда дойдет моя очередь, тогда я поговорю. Сдержанно. И у нас есть предание от Мегалея Мукот, что, что в разнице между ментальностью ашкеназим и сфарадим, это в том, что у нас у всех есть колено Юда, у нас у всех есть колено Беньямин, только у ашкеназим есть немножко более повышенный процент колена Беньямина. А у сфарадим немножко меньше колено, кого-то процент в них колено Беньямина и колено Юда. И это вот тоже уже создает разницу в ментальности. Это понятие вот такой открытости, рассказывать все о себе. Скажем, царь Давид, мне кажется, что псалмы – это просто книга стриптизма. Извините, что я так говорю, такую фразу. Все, что я думаю, все могут знать все, что со мной. Все открыто.
Да.
Колено Бениамин, все закрыто. Угу. Колено Бениамин, вот это понятие полноценности, он последний, кто родился из всех 12 колен. Вот и есть пазы. А сейчас вы кладете последний кусочек пазы. И этим все заполняется. Поэтому у него это понятие полноценности. Он единственный, который родился в Израиле. Это тоже полноценность. Это правильное место, где должен родиться еврей. Он единственный, и это еще одно понятие Бениамина, которое как раз не всегда у нас есть, но есть у кого-то. Это он единственный, кто не поклонялся перед Исаком. Вы знаете, что все 11 колен поклонились перед Исаком две недели назад. И Яков первый, кто кланялся. А Бениамин, если можно так сказать, у него, я это всегда так рассматриваю, что у него позвоночник, он целый. У него нет позвонков. Понимаете, что это значит нет позвонков? Он не может склоняться. Яков учился нас быть гибкими, а Бениамин не учился быть гибким. Он абсолютно не гибкий. И такой человек, который абсолютно не гибкий, или он остается в своей этой форме, или если хас ва-халиля, вы его пробуете взять и как-то заставить быть гибким, он просто ломается на кусочки и разваливается. И это проблема колена Бениамина, когда он выступает против всего других 11 колен. Он не может сгинуться. Вы помните Мордехая? Хотя я тут сказала, что Мордехай как будто кричит и входит в одежде, и все. У него по преданию, это говорится Магилат Эстер, «Иш Иуди Гаябеш Ушана Абига». Был еврей, и был человек из колена Иуда. Иудет из колена Иуда. Был иудей, может, я скажу, в Шушана Абига. Мордехай бен Эйр бен Шими бен Киши, Иш Ямини. А потом, говорится, значит, был иудей Шушана Бира по имени Мордехай, сын Шими и так далее, из колена Бениамин. Так он был
непонятно.
Из какого колена он был? Так у нас есть предание, почему-то так рассматривается, что его мать была из колена Иуда, а отец из колена Бениамин. И имя его матери даже рассматривается первое, понимаете, то, что он был из колена Иуда. И поэтому у него есть вот эти, у него проявляется очень ярко оба характера. Вот то, что он берет, я, понимаете, как выходит и кричит, и одевается. Это все колено Иуда. Mm-hmm. А вот то, что он все Магилат Эстер, чем занимается Мордехай, он сидит и не шелохнется. Он не сгибается. У него нет позвонков. Это колено Бениамин. У нас есть принципы. И мы за счет, мы дам жизнь за наши принципы, мы не сгинемся. Обойдите, какая проблема? Нет, это не для нас. Встречали таких людей?
Да, это как третий уровень Рамхаль, то, что мы вчера упомянули.
Да.
То есть три формы служения, так это третья форма.
Это Бениамин. И есть случаи, когда это очень правильно, но это очень опасно. Есть случаи, когда это мы можем выдержать. Случаи, когда это просто опасная жизнь. Где человек не может склониться. А вы знаете, когда происходит буря? Кедровые, ливанские кедры, они вырывают, буря, вырывают ливанские кедры. А вы знаете, что травинки никогда не вырываются, когда есть буря. Потому что травинка может сгинуться, сгинаться. А ливанский кедр не может. Так или он выдерживает бурю, или он полностью ломает.
И, конечно, это компромисс.
Никакого. Никогда. Колено Бениамин. Это та часть еврейского народа, которая не идет на компромисс.
Это ашкеназские евреи, они не идут на компромисс. Никогда.
А все 11 других, значит, у нас каждое колено имеет свой путь, если можно сказать, и свое проявление. И это часть колена Бениамина. Он, если можно сказать другими словами, он основа, он фундамент. А почему я называю его фундаментом? Кроме того, у нас это говорится в книга, когда рассматривается колено Бениамина и колено Иосефа, что они оба символизируют фундамент, как и Рахель символизирует фундамент. Фундамент находится ближе всего к земле. Даже не ближе всего к земле, находится внутри земли. А кто получил именно землю, святость освящения земли, это, как вы понимаете, Бениамин. Фундамент не может быть гибкий. Если фундамент гибкий, все здание будет шататься. Фундамент должен быть очень устойчив. Фундамент не может сгинаться. Другие этажи, конечно, это очень хорошо. Мне кажется, что в Японии, когда строят дома, строятся так, чтобы они как раз могли немножко шататься, понимаете, чтобы они не падали во время землетрясения. Угу. Так у нас есть понятие здания, есть понятие самого фундамента. Иуда, он тот, кто будет строить здание над, не фундамент. Земля сама принадлежит Вениамину. Кто будет строить храм, это будет Давид и Шломо. Безрат Ашем, это будет Машиах, который из колена Иуда. Кто будет служить в храме, будут потомки колена Леви, священники, левиты сами, которые тоже потомки Леа. Но сама земля, на которой они будут ходить и строить, это принадлежит колену Бениамина. Если у вас еще какие-то вопросы, пожалуйста.
Это очень, это так много объясняет, то, что вы сейчас так много объясняет. У меня был вопрос.
Пожалуйста.
По ходу того, что я пропустила момент, когда вы сказали, что Яков не хотел отпускать от себя Бениамина. В чем символика этого?
Это понятие, значит, когда они хотят взять Бениамина. Есть, конечно, очень много, это можно рассматривать на очень многих уровнях. Если мы говорим о символике, Бениамин – это святость земли. Так Вениамин должен остаться в Израиле, он не может идти в изгнание.
Ясно.
Иосиф его хочет взять в изгнание, в Египет. Яков его хочет оставить в Израиле.
Понятно. Это очень многое объясняет в ментальности, потому что у ашкеназских евреев, если они возвращаются к вере, они уже идут до конца.
А если... тем,
что восточные евреи, они очень часто, они очень гибкие, они совмещают, и это много компромиссов, и они, такая у них живость, и такое тепло, да, вау, это потрясающе, спасибо.
Асфарадим, они, я думаю, почти очень редко можно найти еврея Асфарадим, который полностью ушел от исполнения законов. У них где-то будет и то, и другое немножко. Вот как раз вчера я была в какой-то семье, женщина, которая явно, она сказала мне, я абсолютно не религиозна. Она сказала, нет, ты знаешь, я масоратит.
Да,
она,
да,
конечно,
да.
Восточная еврейка.
Восточная, да.
Ашкеназим, они у них абсолютность. Или в эту сторону, или в другую сторону. Я могу сказать все, но глобально.
До конца. И в любом, да. Что они делают, они идут до конца.
Полноценность. Или вы это говорите так, я говорю, это ощущение полноценности. Это особость колена Бениамина.
Ага, ясно. Значит ли это, как мы, это значит, нужно это, наоборот, развивать эту полноценность, или нужно развивать себе компромиссность? В чем наша работа?
Надо, смотрите, Яков считал, что надо компромисс. Но у любой вещи есть грани. Мы все, мне кажется, как это называется, гибриды. Видите, как Мордехай. Он гибрид. Знаете, что я так называю? У него отец и мать из разных колен. И поэтому мы все гибриды. И все должны брать все самое хорошее от каждого колена. Но, конечно, каждый из нас должен понимать, что в нем самое доминантное. И это делать в самой правильной форме, но понимать проблемы каждой доминантности. Понимать проблемы колена Иуда, понимать проблемы колена Бениамин. Нам намного легче это рассматривать на кого-то другого, чем на самом себе. Но мы получили их не гены. Это не наше, то, что я объясняю, это не наша проблема, это наша данная. Конечно, становится наша проблема, потому что это, мы этим должны работать. Но я имею в виду, что это не наша вина. Понимаете? Не рассматривайте это как, ой, какой ужас, что я такая. Нет, то, что ты такая, это данная. Что ты с этим будешь делать, это уже твой выбор.
Как бы мы же должны вернуть свою душу в исправленном
исправленную.
Виде, правильно?
Конечно.
Так надо знать, что
конечно, это. Кто мы такие, конечно. Это говорится, есть в псалме, 24-м псалме, там говорится, «Ашерло насаля шавлявши», что не нес мою душу зря. Значит, если мы получили душу, и мы ее возвратили, даже не испортили, но точно такую же, как мы ее получили, это значит, что мы Всевышний нам дал эту душу даром. Есть такая притча, папа очень любил мою эту притчу. Ита, я к вам прихожу, я вас просто умоляю, перед шабатом, полчаса перед шабатом, одолжите мне, пожалуйста, деньги, мне ужасно надо. Вы бегаете, собираете мне деньги, одалживаете мне. И мы подписываем договор, что я вам возвращу, по еврейскому закону надо обязательно записать, как называется, бланк об этом, что я взяла деньги. И мы договорились, что я вам возвращу через 3 месяца. Я через 3 месяца вам возвращаю этот долг. Я вам говорю, вы знаете что? Я вам возвращаю те же самые купюры, которые вы мне дали. Как вы будете себя чувствовать?
Ужасно.
Вы понимаете, что это я уже хочу сказать? Значит, да. Если Всевышний нам дал жизнь, нам дал все, а мы его возвращаем в нашу душу. Точно так же, как он нам дал. Мы ее не испортили. Зачем он нам ее дал? Угу. Мы должны что-то развивать внутри себя. Видите, какой ужас. Мы думали, что достаточно только ее не испортили. А я сейчас говорю такой ужас. Извините меня, такое ужасное поведение.
Значит, все испытания, которые к нам пришли, глобально, они должны либо нас научить компромиссу, либо нас развить это понятие совершенства, довести его до совершенства.
Да. И есть случаи, когда надо и то, и другое одновременно. Я только извиняюсь, я не вижу, что написано. Я извиняюсь. Я вижу, что люди пишут, а я ничего не читаю. Я очень извиняюсь. Видите, я сегодня еще думала, что я такая хорошая, и все сделала вовремя. Видите, мне кто-то постучал, кто-то пришел, и все у меня идет вверх ногами.
Это так прекрасно.
Хотите,
это
я вам зачитаю?
Да, мне говорят, спасибо. Да, Това спрашивает, где центр. Да, только проблема одна, что центр у каждого человека. Он каждый раз другой. И в каждой ситуации мы сами меняемся. Значит, тут есть такая проблема. Центр каждого из нас другой. Что такое центр для каждого? Если кто-то, он из колена Бениамин, то у него центр другой, чем кто-то из колена Иуда. Тот же самый человек в каждой ситуации. Его центр будет другой. И тот же самый человек в течение своей жизни, он, мы меняемся, и наши центры тоже становятся другими. Поэтому что такое центр, это одна из самых сложных и непростых вещей. Но надо просто об этом думать и каждый раз понимать. Центр у маленького ребенка, когда он в первом классе, он один. А центр, мне кажется, этого же ребенка, когда он заканчивает школу, это другой. А когда он взрослый человек, это будет третий. Если мы растем все время. Центр? Я не знаю, это то, что мне показалось, что написано.
Я просто не вижу этот вопрос.
Вы сказали о центре, а где она? Угу. Спасибо. Мне кажется, что это то, что я прочитала.
Да. Нет, просто я не видела этот вопрос.
Спасибо.
И, то есть, исходя из центра, человек должен знать, что он исправляет в этот момент?
Я даже не знаю, где. Он должен в каждой ситуации рассматривать, что в этой ситуации правильно для него.
Угу. Ясно.
Теперь Лиза спрашивает, скажите, пожалуйста, а можно было жениться на разных коленах? Вот с этим это было, значит, мы знаем, что были то, что называется в кавычках смешанные браки. С коленом Бениамин дела были самые тяжелые. Была у нас две вещи. Первым делом, девушка, которая она была наследник имущества, наследник земли, в случае, если человек умирал, и у него в семье были только дочери и не было сыновей, тогда дочери получали наследие земли. У нас есть такой один человек в пустыне, его зовут Срафхат, у него 5 дочерей. И тогда им было сказано, что они должны взять и выйти замуж только за людей своего колена. В других ситуациях девушки могли выйти замуж, это никак не рассматривалось, никакой проблемы разных колен. Колено Бениамин после вот очень тяжелого случая, который произошел в конце книги Шуфтим, в конце книги Судей, были решения, колено тогда сказали, что никто не даст свою дочь колено Бениамин, и тогда была с этим да, какая-то проблема, пока 15 ава было решение того, что все, не зависит, девушка, у нее есть имущество, если у него кого-то она получает землю, она наследник земли, не наследник земли, это называется шуту шватим лаво зебезе. Решили о том, что все колены могут жениться, в какой-то мере разные колены на разных коленах. И вы совершенно правы, Лиза, был период, когда это была достаточно большая проблема. А для того, чтобы была такая возможность вообще, чтобы колены женились один на другом, если я живу на севере, я никогда не увижу никого, кто живет на юге. Понимаете, как мы встретимся вообще? Тогда то, что делали, это делали 2 раза в году. И кроме того, если я из другого круга, социального круга, а мужчина, который, или там наоборот, из другого социального круга, у нас тоже возможность как-то встретиться, она нулевая. Поэтому то, что делали, чтобы да, была возможность всем жениться на всех, в 15 ава и в Йом-Кипур все девушки, которые хотели выйти замуж, они не имели права приходить в своих одеждах, они должны были взять и снять, попросить одежду, мы говорили об этом один раз, у кого-то, у какой-то другой девушки. Вы знаете, что очень важная вещь, когда мы встречаемся, это наша одежда. И чтобы не было девушки, у которой не было одежды, и они выходили в виноградники, и парни приходили, и вот так они встречались. И это делалось специально в эти 2 дня, потому что для того, чтобы не было из этого никаких неправильных проявлений из этих встреч. Потому что Йом-Кипур такой святой день, и было понятно, что никто в этот день это как-то зло не будет употреблять. И 15 ава тоже, она считается очень особый день. Шалом. Центр обычно место, вокруг которого все движется. 100%. И центр, это его объяснение, что такое центр. Это та точка, от которой, это, значит, все точки, которые они на таком же расстоянии какой-то третьей точки. Собрание всех точек, которых находятся на равном расстоянии какой-то другой точки. Поэтому это центр, это понятие всегда какого-то понятия, что мы на равном расстоянии от чего-то. Спасибо большое. Несколько обычно значит все, кроме одного, не истинное. Как правильно выделить правильный центр? Самое простое, это что у нас Всевышний был в центре. И всегда думать о том, насколько это правильно то, что я делаю, и будет, как правильно это будет выглядеть в глазах Всевышнего. Это, конечно, теоретически очень просто, практически очень сложно. Если колено Бенью ведет себя идеально, значит ли, что у них преобладает качество суда? Конечно! Большое спасибо, Елена, вы абсолютно правы. Колено Бениамина, его понятие – это суд. Колено Иуда, его понятие – это месть. И колено Бениамин, у нас в иудаизме левая сторона – это символика суда, а правая сторона – это понятие милости. Значит, и когда мы видим, поэтому это одно из объяснений, почему Яков, когда Бениамин рождается в понятии суда, его же мать умирает в этот момент, он его называет Беньямин, сын милости, чтобы в какой-то мере в нем преобладало немножко больше милости, чем суда. Если бы он так бы не был назван, а был только вот этот Бен-Уни, сын его страдания, или я не знаю, что бы произошло с нами, с потомками колена Беньямин. Но интересная вещь, что все левши, которые упоминаются в Танахе, они все потомки Беньямина. А левша, как вы понимаете, это понятие, это левая рука, это понятие суда. Да, и как вы говорите очень правильно, колено Бениамин, они должны не разрушать понятие суда. Значит, часто, когда мы переходим на другую точку, мы нашу первоначальную точку берем и разрушаем. Поэтому я подчеркиваю, колено Бениамин должно правильно относиться к понятию суда, сохранить его в себе в правильных формах и в правильных гранях и развивать также понятие милости, как и сделал Яков, когда он взял и именовал Бениамина на вместо Бен-Уни на Бен-Ямин, а я сын правой руки или сын юга, или юга значит потому, что он родился в Израиле, или сын милосердия, это именно вы. Но часто, когда я, понятие, что я просто только переживаю, чтобы когда мы пробовали добавить себе что-то, что мы не, этим не аннулировали то, что у нас уже есть, естественно.